Здравствуйте, сегодня пятница, 31 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские войска пытаются контратаковать позиции армии России в Торецке и под Покровском. Расследование причин авиакатастрофы в Вашингтоне, где в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета погибли 67 человек. Что ждет рынок недвижимости в России после отмены льготной ипотеки в условиях высокой базовой процентной ставки по кредитам и растущей инфляции? Также сегодня.
Мы провели здесь собрание депутатов и Культурного фронта России, и начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма.
Хотел нового расследования гибели Лермонтова, теперь борется с сатанизмом. Новая цель депутата Николая Бурляева. Начну сегодня с боев в Донбассе, откуда в последние дни пришли новости о попытках контратак ВСУ в Торецке и на подступах к Покровску. Как отмечает военный корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Егор Логинов, украинские военнослужащие, используя переданную им западную бронетехнику, добились некоторых успехов, но о каком-то переломе ситуации говорить не приходится. Егор Логинов также считает, что российская армия вряд ли будет развивать наступление в сторону Днепропетровской области Украины, а скорее сосредоточиться на взятии Торецка и Покровска.
Оборону Торецка в том числе держит 425-й отдельный штурмовый батальон «Скала», который сейчас расширился уже. И в Торецке в том числе 100-я механизированная бригада, которые имеют на вооружении западную технику, в первую очередь американские БМП «Брэдли», которые прекрасно показали себя в первую очередь в штурмовых действиях. И сейчас они активно используют эти БМП в каких-то контратаках, в штурмах, и не только обороняются. Очевидно, что такая техника позволяет отбивать определенные территории. Мне показывали непосредственно бойцы этих подразделений, как они и шахту штурмовали под Покровском и так далее. То есть это очень грозная сила, плюс действительно опыт бойцов, опыт штурмовых действий, которые имеют оба эти подразделения, он предполагает, что они не будут только сидеть в обороне, а будут контратаковать, и это, собственно говоря, и есть в определенной мере тактика нынешней войны. То есть, если ты будешь сидеть только постоянно в обороне, это не принесет какого-то результата. Эти контратаки в том числе проводятся как раз с целью того, чтобы лучше обороняться. Точно могу сказать, что в условиях плотной городской застройки, вот этих вот агломераций больших донбасских, пехота действительно играет решающую роль. Даже не пехота, а количество пехоты, да. И у армии Российской Федерации ее намного больше. И если на открытой местности очень большая вероятность, что многие из этих пехотинцев не дойдут, идут до позиции во время штурмов, то понятно, что в городе, где ты можешь спрятаться там, в любом подвале, там, я не знаю, в каком-то перекрытии, да и даже, собственно говоря, в каком-то бетонном или кирпичном доме, гораздо проще атаковать и продвигаться вперед, накапливаться и так далее и тому подобное. То есть очевидно, что это проще. Знаю также со слов знакомых военных, потому что фактически бывает ситуация, когда в одном доме, вот я прям знаю конкретный случай, да, в пятиэтажке, в стандартной хрущевке, первый этаж был занят с подвалом бойцами ВСУ, а на второй, на третий этаж уже пролезли российские военные. То есть это вот не просто ближний бой, да, это вот просто когда ты слышишь, видишь противника на расстоянии нескольких десятков метров. И такие бои, конечно, очень тяжелые и с моральной, и с физической точки зрения. И бывают, конечно же, случаи, когда ты просто теряешь связь с командованием, со своими непосредственными командирами, с побратимами. Вот это действительно вот такой вот винегрет вперемешку. И тут, опять-таки повторюсь, играет большую роль количество пехоты. Просто физически, допустим, 10 человек, да, допустим, против 3 уже имеют преимущество. И это действительно очень тяжелые боевые действия. Городские бои, такой, скажем, один из самых тяжелых элементов войны на данный момент. Я не думаю, что они будут наступать на Днепропетровскую область, учитывая, что на многие десятки километров там нету больших каких-то крупных населенных пунктов. Ближайший, там, если мы возьмем тут же Павлоград, он расположен на довольно значительном расстоянии от нынешней линии фронта. Ну и если мы вспомним неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина, основной целью на данный момент является в кавычках, освобождение Донбасса. И единственное, что в плане каких-то возможных переговоров, которые могут быть, да, действительно, это может играть серьезную роль там, психологического давления и политического давления на военно-политическое руководство Украины, что вот смотрите, мы стоим уже на границе Днепропетровской области и можем уже дальше пойти туда. А что касается Покровска, непосредственно были мнения среди наших военных командиров, что армия РФ не хочет того, чтобы Покровск повторил судьбу Бахмута. Им нужен хоть один какой-то логистический центр, более-менее целый, хотя бы приблизительно. И на протяжении довольно длительного времени Покровск прям не уничтожался, не стирался с лица земли артиллерией, как это было на примере Бахмута, Попасной и так далее, других городов, оккупированных на Донбассе. Последние дни как раз показывают, что такие нет, все равно его тоже будут обстреливать, его тоже будут уничтожать. И данная ситуация, мне кажется, почему, собственно говоря, нет еще до сих пор непосредственного штурма Покровска, состоит в стойкости и силе подразделений ВСУ, которые защищают город и подходы к нему. Кроме того, еще, как мы видим, успешно контратакуют. То есть план и тактика действий армии РФ, она одинакова всюду. Они ищут слабое место, попробовали здесь, здесь не получилось, здесь дали отпор. И вот они ищут вот это вот как ручеек среди камней, ищут себе место для того, чтобы пройти. И, как видим, на данный момент, данный часовой отрезок, пока что в армии РФ это не выходит.
Рассказывал военный корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Егор Логинов. Теперь о расследовании вчерашней катастрофы в Вашингтоне, где столкнулись заходивший на посадку пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет ВВС США. На их борту находились в общей сложности 67 человек. По предварительным данным, все они погибли. Министр транспорта США Шон Даффи в своем комментарии журналистам подчеркнул, что погода условия в районе Вашингтонского аэропорта вчера были нормальными, а пролеты военных вертолетов там не являются чем-то необычным.
Вчера ночью в Вашингтоне стояла ясная погода, вертолет летел в штатном режиме. Для тех, кто живет в столице, видеть вертолеты над Потомаком – привычное дело, они часто летают над рекой. То, как летел вертолет, было стандартным путем следования над руслом реки. Полет пассажирского самолета американских авиалиний также проходил в штатном режиме на подлете к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана. То, что военный вертолет и гражданский самолет, идущий на посадку, вместе оказались над Потомаком, не необычно. Повторюсь, если вы живете в Вашингтоне, то видите это своими глазами очень часто.
Это был министр транспорта США Шон Даффи. Сразу после катастрофы стало известно, что разбившийся вертолет совершал учебный полет. Однако, как отметил новый глава Пентагона Питер Хексет, на его борту был опытный экипаж, имена членов которого пока не разглашаются. Полеты вертолетов этого подразделения приостановлены.
На данный момент мы не разглашаем имена, однако нам известно, кто был вовлечен в инцидент. Это был достаточно опытный экипаж, выполнявший обязательный ежегодный ночной тренировочный полет. У них были очки ночного видения. 12-й авиационный батальон получил 48-часовую паузу в выполнении оперативных миссий, пока идет разбор случившегося. Старшая авиационная следственная группа из нашего Центра безопасности полетов была направлена в Вашингтон, округ Колумбия, еще прошлой ночью и уже приступила к расследованию. Мы ожидаем, что расследование быстро установит, находилось ли воздушное судно в коридоре и на правильной высоте в момент инцидента.
Это был министр обороны США Питер Хексет. Украинский авиационный эксперт Константин Криволап полагает, что к катастрофе, скорее всего, привело отключение транспондеров экипажем вертолета, что помешало работе системы предупреждения о сближении с летающим объектом.
Ночь, хотя была хорошая видимость, но ночь. Яркие огни от города. Это центральная часть Вашингтона. Вертолеты там обычно идут по Потомаку, вдоль Потомака. Самая серьезная версия. Это то, что на вертолете были отключены транспортеры, и, соответственно, система, которая отслеживает сближение воздушных суден, она не срабатывала, потому что на вертолете был отключен транспортер. Военные делают это довольно часто для того, чтобы не все знали, кто куда летает. Я вас уверяю, что в этой эскадрилье находятся одни из лучших пилотов США, вертолетчиков именно. Потому что и сама версия этого вертолета, она выполнена в виповской комплектации. Там не возят простых граждан, это не пассажирские перевозки, это не перевозка американского генералитета, это военная часть – это эскадрилья, которая обслуживает полеты высших руководителей страны и дорогих гостей. Все протоколы, как это происходит, взаимодействие на уровне диспетчеров, на уровне пилотов, они отработаны уже там 50 лет, если не больше. Поэтому это не есть проблема. Проблема разделения воздушного пространства и придерживания норм безопасности военными, которые действуют для пассажирских перевозок. Вот в чем проблема. Потому что отключение военными транспортерами, оно вот небольшая вероятность, но она существует, и вот она произошла.
Это было мнение украинского авиационного эксперта Константина Криволапа, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Черные ящики из разбившегося самолета уже извлечены. Президент США Дональд Трамп назвал катастрофу огромной трагедией. В ходе специального брифинга Трампа прямо спросили, считает ли он катастрофу следствием проводившейся администрации Джо Байдена политики равенства, разнообразия и инклюзивности при приеме на работу. Трамп этого не подтвердил, но воспользовался вопросом, чтобы раскритиковать своего предшественника на посту президента США.
Это возможно. У нас просто мог бы быть более высокий стандарт приема на такую работу. В прошлом у нас был самый высокий стандарт, чем у кого-либо еще в мире. Есть вещи, где вы должны руководствоваться интеллектуальными способностями кандидата, где вы должны руководствоваться его психическими качествами, но они являются очень важным элементом на такой работе. Были разные и очень сложные тесты. Мы их использовали, пока Байден не прекратил эту практику. Байден руководствовался стандартом, который является полной противоположностью. Так что мы не знаем о ситуации сегодня. Но мы знаем, что было два летательных аппарата на одном уровне в одно время. Вертолет и самолет. Этого не должно было случиться. Но мы все расследуем. Конечно, мы хотим, чтобы в авиадиспетчеры брали самых ярких, самых умных, самых сообразительных. Мы хотим кого-то, чья психическая форма будет превосходной. И это то, что у нас будет.
Это был президент США Дональд Трамп. А литовский новостной портал 15 минут опубликовал данные из отчета о крушении в ноябре прошлого года в Вильнюсе грузового Боинга почтовой компании DHL, переданные изданию неназванным источником. Согласно этой публикации, у следователей осталась только одна серьезная версия. Это ошибка пилота. Передает наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель.
Боинг авиакомпании Swift Air, перевозивший грузы DHL, разбился при подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября, проскользив несколько сотен метров и врезавшись в дом. При этом погиб пилот, гражданин Испании. Остальные три члена экипажа были ранены. Жители дома не пострадали. Было начато два расследования – уголовное, инициированное прокуратурой, и гражданское, возглавляемое отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы. Прокуратура рассматривает две версии – техническая неисправность и халатность. Гражданское расследование ведет международная группа, состоящая из экспертов по безопасности из Испании, Германии и США. Ее целью является не установление виновных в катастрофе, а выяснение причин. Утечка произошла именно оттуда. Среди выдвинутых ею версий также фигурировали техническая неисправность, внешнее воздействие, помехи при посадке. Поначалу выдвигалось также предположение о намеренном внешнем воздействии, диверсии, заставившей самолет промахнуться мимо взлетно-посадочной полосы. Но оно было опровергнуто данными черных ящиков уже в декабре. Однако на данный момент эксперты, похоже, сходятся во мнении, что виной аварии послужил человеческий фактор. В то же время в прокуратуре подчеркивают, что окончательные выводы делать рано.
Сообщение корреспондента Радио Свобода в странах Балтии Марии Кугель.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода, ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 31 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера в присутствии прессы подписал в овальном кабинете указ о немедленной проверке безопасности авиаперелетов в США и еще несколько других указов. Журналисты воспользовались этим, чтобы задать ему несколько вопросов. Один из них касался заявлений Египта и Иордании о том, что они отказываются принимать у себя беженцев из сектора Газа, как на этом настаивает Трамп. «Они сделают это, мы сделали много для них, и они сделают это», — ответил Дональд Трамп. Между тем, соглашение о прекращении огня в Газе и об обмене удерживаемых террористической группировкой «Хамас» израильских заложников на палестинских заключенных израильских тюрем продолжает действовать. Вчера были освобождены еще 8 заложников, 5 граждан Таиланда и 3 израильтян, 2 женщины и мужчина, 80 лет. Средства массовой информации показали кадры, на которых заложники перед обменом проходят сквозь строй вооруженных до зубов боевиков, вокруг которых беснуется толпа. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху пригрозил жестким ответом со стороны Израиля в том случае, если кто-то из заложников пострадает.
Агам Арбен Гади.
Агам Арбель Гади, добро пожаловать домой. Все государство Израиль обнимает вас, и Сара, и я тоже. Это освобождение стало возможным прежде всего благодаря нашим героическим солдатам, а также благодаря решительной целеустремленной позиции, которую мы занимали в ходе переговоров. Мы не потерпим нарушения соглашения. Во время освобождения заложников мы все увидели шокирующие кадры. Мы передали посредникам, что не смиримся с рисками для жизни похищенных израильтян. Добавлю к этому, кто посмеет причинить вред заложнику, поплатится за это.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Сегодня были опубликованы имена еще 3 израильтян, которые должны быть освобождены в субботу, 1 февраля. Среди них 35-летний Ярден Бибас. Надежды, что его 2 маленьких детей и жена, чьи фото обошли весь мир, вернутся в Израиль живыми, увы, уже почти не осталось. Время свободы. Как пишут газеты «Ведомости» и «Коммерсант», Генеральная прокуратура России потребовала передать государству московский аэропорт Домодедово. По данным этих изданий, иск Генпрокуратуры России к холдингу, управляющему аэропортом Домодедово, связан с тем, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган имеют иностранные гражданства и в нарушении действующего сейчас российского законодательства распоряжались активами стратегического предприятия. В ведомстве утверждают, что Дмитрий Каменщик имеет гражданство Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, а Валерий Коган – Израиля. Источник, близкий к бенефициарам Домодедова, сообщил газете «Коммерсант», что Каменщик давно отказался от иностранного гражданства, поставив об этом в известность контролирующие органы. У Когана, по его же словам, вообще не было иностранного гражданства. Попытки, как сейчас принято говорить, отжать Домодедово предпринимались еще в 2016 году. Вот что о том, кто мог быть в этом заинтересован тогда и сейчас, говорит журналист расследовательского проекта «Система» Сергей Титов.
Одним еще из крупных важных интересантов называли Романа Троценко. Это тогдашний советник Игоря Сечина, тоже, ну, как известно, довольно близкий к Путину человек. У него тоже, у Троценко, есть свой аэропортовый холдинг. Дела эти разваливались. Ну, то есть, не удавалось в конечном итоге привлечь Каменщика к ответственности. И в том числе говорили, что ему в этом помог Валерий Коган. Это такой тоже непубличный предприниматель, который считается старшим партнером Каменщика. Он человек со связями, который умеет выстраивать отношения с разными чиновниками. Вот, видимо, он каким-то образом смог договориться, и тогда Каменщика отпустили, Домодедово тоже не тронули. Можно предположить, что снова интересанты – это, в общем-то, те же конкуренты Домодедово, Каменщика, то есть люди, близкие к Аркадию Ротенбергу. Но, с другой стороны, мы видим целый парад деприватизаций, и спектр интересантов, он как бы серьезно расширился. Бизнес раздается тем, кому, ну, кто это как-то заслужил, в том числе своим активным участием в войне против Украины. Уже стали классическими примеры передачи предприятий людям, близким к Кадырову.
Это был журналист расследовательского проекта «Система» Сергей Титов. Вы слушаете «Время свободы». Депутат Государственной Думы России Николай Бурляев, заявивший недавно в очередной раз о необходимости заново расследовать обстоятельства гибели поэта Михаила Лермонтова, теперь борется за принятие закона о борьбе с сатанизмом. В свойственном ему запале Бурляев при этом пошел дальше принятого в России репрессивного закона, назвав членов ЛГБТ-сообщества не только экстремистами, но и террористами.
Здесь уже приняли закон против ЛГБТ, приравняли это к экстремизму и терроризму. Мы с Ольгой Викторовной провели уже, пред тем, как Святейший Патриарх 28-го сказал об этом в Храме Христа, о сатанизме, о том, что же это такое, провели здесь в собрании депутатов и Культурного фронта России, и начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма, потому что это реально действующий не только отец Киприан здесь в области Московской, по всей России жертвоприношение, убийство даже своих адептов.
Это был депутат Государственной Думы России Николай Бурляев. А когда-то талантливо пародировавший Путина актер Дмитрий Хрусталев появился в передаче «Шаг к мечте» на Первом канале российского телевидения. В ней он свозил детей из оккупированной Макеевки на танковый полигон, где они стреляли по врагам России.
В гвардии рядовой Хрусталев для прохождения подготовки ребят из Макеевки в состав танковый экипажа прибыл. Юные герои нашего Отечества. Готовы?
Так точно.
Как говорить, всегда готовы. Значит, готовы?
Всегда готовы.
Залезай в боевую единицу.
До войны России против Украины Дмитрий Хрусталев был известен прежде всего как соведущий программы «Вечерний Ургант». В отличие от Ивана Урганта, он не выступил против войны, что позволило ему остаться на телеэкране, в том числе, кстати, в качестве ведущего игр высшей лиги КВН, но лояльность режиму, видимо, нужно время от времени подтверждать. А вот ведущей телеканала «Дождь» Юлии Таратути грозит уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки для возбуждения такого дела. Таратуту два раза в течение одного года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента из-за непредоставления отчетов. Вот как сама Юлия Таратута отреагировала сегодня в эфире телеканала «Дождь» на уголовное дело против нее.
Нет, это стало абсолютным сюрпризом. Я поделюсь со зрителями историей того, как я узнала об этом, и записывали нашу любимую программу «Драма Квинс». И моя коллега и подруга Анна Мангайт с трагическим лицом прочитала новость. Мы как-то страшно испугались. Но надо сказать, я сколько раз задавала в роли ведущей, в роли интервьюерши этот вопрос людям, своим респондентам. И надо сказать, я никогда не понимала их эмоции. А вот сейчас я понимаю, это неприятно. Следователи мне не звонили, к счастью. Бывали со мной разные случаи. Именно по этому поводу они решили мне не звонить. Они единственное, что сделали, выписали мне один протокол, может быть, есть еще какие-то протоколы. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, в смысле в их оправдание, что я не исполняла закон об иноагентах. Это чистая правда. Они никак не нарушили букву закона официальную, то есть я не подавала отчеты, не маркировала свои посты в соцсетях, не писала, значит, эти гигантские буквы. И могу даже сказать, почему. Потому что мне показалось, что сама формулировка как бы этих вот требований этой отчетности была довольно неприятной и унизительной. А поскольку у меня все-таки, ну, как-то мне казалось, я уже не очень связанная, меня нечем как-то специально прижать, мне казалось, что и не надо подчиняться этому правилу, потому что эти люди найдут повод за мою работу на «Дожде» каким-то образом меня наказать.
Это была журналистка телеканала «Дождь» Юлия Таратута, фрагмент дневного эфира телеканала. По данным Центра защиты прав средств массовой информации, в прошлом году уголовные дела были возбуждены против не менее чем 45 российских журналистов, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. И последняя сегодня тема. После отмены программы льготной ипотеки в России в условиях высокой базовой процентной ставки по кредитам и растущей инфляции рынок жилья оказался в глубоком кризисе. По всей стране не распродано более 50 миллионов квадратных метров жилья, а в Подмосковье пустыми стоят больше половины построенных квартир. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
За прошлый 24-й год продажи нового жилья упали на четверть или на 13 миллионов квадратных метров по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку Яндекс.Недвижимости. Еще пара цифр. По данным информационной системы наш.дом.рф, по состоянию на декабрь по всей стране не нашли покупателей 53 миллиона новеньких квадратных метров, или 46% от того, что было запланировано к продажам. В Подмосковье больше половины новых квартир стоят пустыми. Целые микрорайоны пугают редких прохожих темными окнами. Причина более чем прозрачна. Общая сумма выданных в декабре ипотечных кредитов рухнула к декабрю 2023 года более чем вдвое, на 57%. После отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки кредит на покупку жилья на рыночных условиях дают под 28% годовых. И позволить себе ежемесячные выплаты под такие проценты абсолютное большинство российских домохозяйств просто не в состоянии. Тут важно понимать, что перестали покупать жилье вовсе не от того, что не хотят переплачивать или больше не заинтересованы в улучшении своих жилищных условий. Нет, просто не могут себе этого позволить. То есть доступность жилья в России за последний год резко снизилась. Но идем дальше. Если учесть, что под неподъемные проценты дают не только ипотечные, но и корпоративные кредиты, а большинство девелоперов строили жилье на заемные средства, то можно не сомневаться в скорой волне банкротств в строительной отрасли и масштабном переделе этого рынка. Рефинансировать взятые под строительство жилья кредиты приходится по нынешним ставкам. Долг и его обслуживание растут как снежный ком, и все это не дает снижать цены без того, чтобы продавать себе в убыток. Сейчас застройщики держатся из последних сил на иррациональной вере в то, что руководство Банка России одумается и начнет снижать ключевую ставку. Ипотечный рынок снова оживится, продажи начнут расти, и грозовая туча кризиса на горизонте рассеется. Иррациональными эти надежды являются потому, что для смягчения денежно-кредитной политики необходим хотя бы какой-то намек на замедление инфляции. Но ситуация в российской экономике в той стадии, когда кризисные явления вошли в самоподдерживающийся режим. Даже нынешняя ситуация на рынке жилья способствует разгону цен. Регулярные выплаты по ипотеке снижают платежеспособный спрос на потребительские товары. Поэтому обвал ипотечного кредитования сам по себе оказывает дополнительное давление на цены. Хозяйства, которые не смогли себе позволить ипотеку, могут себе позволить тратить больше на еду, одежду или развлечения. Они и тратят, поскольку копить в стране с непредсказуемой инфляцией бессмысленно.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».